2.9. Странности советской пропаганды. Как видим, используя теорию элит, мы смогли получить адекватные и логичные ответы на вопросы, неразрешаемые в рамках марксизма. Причем теория элит способна не просто объяснять события прошлого, но и обладает прогностической силой. Вспомним классическое произведение Оруэлла «Скотный двор». В ней описан и крах социализма, и то, как именно этот крах произойдет. Для анализа социалистического общества автор использовал инструменты теории элит, совершенно точно указав ключевую слабость советского проекта. Оруэллу удалось безошибочно предсказать перерождение управленческой верхушки Советского Союза и слом системы именно этой верхушкой. Для того, чтобы заглянуть в будущее России, мы должны воспользоваться теорией элит. Но прежде чем перейти к прогнозам, обратимся еще раз к анализу нашего недавнего прошлого. Посмотрим, как теория элит объясняет целый ряд странностей и маразмов социализма. Обрабатывая значительный объем информации, люди для своего удобства строят упрощенные модели с разной степенью подобия и корректности, соответствующие анализируемым явлениям и событиям. Часто это происходит неосознанно, интуитивно. Так, в процессе общения мы постоянно употребляем такие слова, как «приведу пример», «возьмем для примера» и так далее. Сведение явления к конкретному примеру – это и есть интуитивное моделирование, когда более сложный массив информации заменяется более простым, в котором подчеркиваются важнейшие черты исходного явления, а менее существенные опускаются. Однако проблема как раз и состоит в том, что детали, которые кажутся несущественными и которыми на первый взгляд можно пренебречь, на самом-то деле являются ключевыми, и пример, в котором эти детали отсутствуют, становится совершенно некорректным. Данная особенность человеческого разума прекрасно известна специалистам на профессиональной основе, занимающимся формированием общественного мнения. Одним из приемов, широко использующихся в манипулятивных техниках, является конструирование и внедрение в массовое сознание ложных метафор. Речь идет о примерах, имеющих лишь внешнее сходство с анализируемым объектом, но при этом совершенно некорректных, ввиду того, что ряд существенных деталей в них отсутствует. Тем самым не выполняется критерий подобия, то есть модель, иллюстрируемая конкретным примером, не подобна исходно рассматриваемому явлению. Карл Мурза подробно разбирал знаменитую метафору перестройки о том, что нельзя быть чуть-чуть беременной, и поэтому реформы невозможно проводить плавно и эволюционно. Действительно, никакого подобия между беременностью и социально-экономическими реформами нет. Однако в полемике между сторонниками шоковой терапии и их противниками эта метафора срабатывала безотказно. Такие метафоры сыпались, как из рога изобилия. Одни из них были примерами-однодневками, которые были созданы для решения определенных тактических задач. Другие просуществовали долго. Третьи существуют до сих пор и отравляют интеллектуальную атмосферу в обществе. Ложные метафоры не обязательно создаются в лабораториях манипуляторов. К сожалению, существуют такие заблуждения, которые настолько глубоко укоренились в общественном сознании, что приобрели статус народных, таких же, как народные пословицы. А то, что имеет статус народного, опровергнуть наиболее тяжело, поскольку люди не принимают логических контраргументов. Критика народности воспринимается как посягательство на самое святое, и рациональные аргументы просто не воспринимаются. Это хорошо видно потому, каким священным статусом обладают пословицы. О чем бы ни шла полемика, обязательно кто-нибудь из спорящих начнет апеллировать к так называемой народной мудрости, выраженной в пословице, якобы прошедшей проверку временем и считающейся абсолютом. Практически бесполезно объяснять, что существует множество взаимно противоречивых пословиц. Каков поп, таков и приход, но каков народ, такие и бояре. Бесполезно объяснять, что пословицы отражают лишь отдельные грани какого-либо явления, и поэтому не являются абсолютной и всеобъемлющей истиной. Мало того, Многие из них создавались в древние, даже в первобытные времена, по сути, другим народом, исповедующим другую веру, придерживающимся совершенно иных представлений о мире и в совершенно других социально-экономических и политических условиях. Так ли уж применим опыт древних собирателей корений, бортников и скотоводов к человеку 21 века? Вспомним, что одним из ключевых слоганов предвыборного штаба Ельцина на выборах 1996 года была пословица «Коней на переправе не меняют». И это срабатывало. Хотя при чем здесь кони? При чем здесь переправа? На наших глазах разыгрывается трагедия буквально мирового масштаба. Колоссальная страна, один из ключевых геополитических субъектов мира, превращается в зону вымирания и геноцида. А в перспективе хаоса и коллапса. Кучка бандитов и паразитов, ответственных за эти чудовищные преступления, вновь рвется к власти, чтобы продолжить уничтожение страны. А нам плетут байки о конях и переправах. Что было общего между Ельциным и конями? Что общего между геноцидом и переправой? Ничего. Но сознание многих людей оказывается парализованным лозунгом пословицы и не способно к анализу. Поклонение словесным формулам предков приобретает буквально иррациональный характер. Неужели народная мудрость, адекватная условиям тысячелетней давности, до сих пор сохранила свою значимость? Эти вопросы стоит хотя бы задать, необходимо хотя бы мысленно поставить под сомнение абсолютность древних метафор. Кстати, лингвистами и этнографами установлено, что в прошлые эпохи пословицы пересматривались и нередко отменялись, как устаревшие. Зависимость от ложных штампов, принятых на веру, без критического осмысления, делает человека игрушкой в руках манипуляторов. Яркой иллюстрацией к сказанному служит то, что обыватель анализирует события Великой Отечественной войны. Наверняка каждому из нас приходилось слышать множество вариаций на тему. Германия такая маленькая, СССР такой большой, а мы так долго отступали. Какой позор! Если вдуматься, то здесь страна уподоблена человеку, а в человеческом сознании размер напрямую связан с физической силой. Хотя, конечно, мы понимаем, что возможны исключения из правил, что иногда здоровенные детины проигрывают тем, кто пониже и помельче, но это считается именно исключением. А в большинстве случаев более высокий, крупный человек является и более сильным. Но в том-то и дело, что страна не человек, и уподобление одного другому должно производиться очень осторожно и осмысленно. Прямой зависимости между силой армии и площадью территории не существует. Крошечная Англия превратилась в крупнейшую мировую империю. Горстка конкистадоров завоевала целые материки. Малюсенькая Голландия веками удерживала под контролем Индонезию, значительно превосходящую метрополию по площади. Война – это борьба систем, мобилизующих ресурсы, в первую очередь человеческие, экономические и технологические. А площадь территории – фактор десятого порядка. Что толку русскому солдату от того, что за его спиной раскинулись тысячи квадратных километров вечной мерзлоты и болот? Как и чем это поможет ему в конкретном сражении, если у противника перевес в живой силе, а вооружение и офицеры, допустим, не хуже? Классический пример. Первый этап войны 1812 года. У Наполеона вооружение и офицерский состав примерно соответствовал русскому, но его армия была значительно многочисленней. Иными словами, на первом этапе войны ресурсный перевес был на стороне врага. В каждом отдельном сражении Наполеон находился в заведомо лучшем положении. Именно поэтому русская армия долго не могла сдерживать его продвижение к Москве. А территориальное преимущество Российской империи в значительной степени было фикцией, поскольку на огромных пространствах непроходимых болот, лесов и снегов не было ни людей, ни промышленности, ни сельского хозяйства. То есть с ресурсной точки зрения для военных целей Зауральская часть империи была абсолютно бесполезна. Все решали ресурсы европейской части страны. Именно там находились все ресурсы, на мобилизацию которых могла рассчитывать система. Как видим, эффективная, полезная часть России была не столь уж колоссальной, Конечно, чем дальше продвигался Наполеон, тем сильнее растягивались его коммуникации, тем труднее было контролировать оккупированные территории, тем больше приходилось оставлять солдат в тылу. И до Москвы докатилась уже изрядно уменьшившаяся армия. То есть фактор территории все же помогал русской армии. Однако нетрудно заметить, что этот фактор начинает действовать только при условии отступления нашей армии, чем она и занималась весь первый этап войны. А остальные факторы, например, человеческие, действуют сразу. Так вот, по населению Франция почти не уступала России, да к тому же французы расселены значительно компактнее русских, а значит, мобилизацию легче проводить. И не стоит забывать, что на стороне Наполеона сражались армии ряда других стран. Как видим, принцип «большой значит сильный, а маленький значит слабый» в отношении государств совершенно некорректен. По-настоящему большой в плане ведения долгих кровопролитных войн является та страна, которая обладает развитой экономикой, владеет передовыми технологиями, располагает значительными человеческими ресурсами и надежной продовольственной базой. И главное, ее государственная система способна эффективно распоряжаться этими ресурсами. А территории – дело десятое. Правильность данного принципа подтвердилась и в Первой мировой войне, когда Германия и ее союзники довольно долго успешно противостояли странам Антанты, обладавшим невероятным территориальным перевесом. Но на стороне Германии была очень развитая экономика, прекрасная промышленность и сельское хозяйство, а также немалые человеческие мобилизационные ресурсы. Это и позволило немцам держаться несколько лет. Хотя, если исходить из принципа «маленький значит слабый», Германия должна была бы проиграть сразу же. А вот теперь рассмотрим с этой точки зрения противостояние СССР и Германии. Можно ли сказать, что Германия в 1941 году была ресурсным карликом, а Советский Союз – гигантом? Как уже было сказано выше, нас не должен вводить в заблуждение очевидный территориальный перевес СССР. При ближайшем рассмотрении этот перевес окажется фикцией. В этом смысле со времен наполеоновских войн мало что изменилось. Колоссальные залежи полезных ископаемых за Уралье еще предстояло разведать. Да и те месторождения, которые были уже известны, практически не разрабатывались. Тогда еще не хватало технологий, средств и времени. Даже ресурсы Западной Сибири стали активно использоваться только в 60-х годах. А накануне войны почти вся нефть, добываемая в СССР, находилась в Кавказском регионе. Далее, как и в 1812 году, население СССР почти полностью было сосредоточено в европейской части. То есть человеческие ресурсы территориально огромного Советского Востока были крайне незначительны. Аналогично обстояли дела и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Ведь крупные промышленные и сельскохозяйственные районы за Уралом появились значительно позже 1941 года. Таким образом, территория СССР, эффективная в плане мобилизации ресурсов, оказывается значительно меньше номинальной территории. В 1812 году тысячи квадратных километров вечной мерзлоты и непроходимых болот ничем не могли помочь русскому солдату. Но даже спустя 129 лет от них толку не прибавилось. Чем же располагала Германия накануне 1941 года, то есть после побед в Европе? Здесь уместно процитировать Ганса Керля, известного исследователя немецкой экономики. Война на Западе, война против Франции и ее союзников, Прим де Зыкина, резко изменила военно-экономическую обстановку в Германии. Во-первых, значительно улучшилось положение с сырьем. Норвегия, Голландия, Бельгия и, главным образом, Франция накопили в своих портах за первые 7 месяцев войны огромные запасы стратегического сырья, металлов, горючего, резины, сырья для текстильной промышленности и так далее, которые теперь оказались в руках немцев в качестве военных трофеев. Промышленность этих стран также была хорошо снабжена сырьем и могла выполнять крупные немецкие заказы, не нуждаясь в новом сырье. База производства железа и стали была значительно расширена тем, что угольные шахты, рудники и сталелитейные заводы Голландии, Бельгии, Франции и Польши достались нам почти невредимыми. Германии таким образом была предоставлена исключительная возможность развить свою экономику за счет крупнейших промышленных предприятий захваченных стран. Положение с рабочей силой в сельском хозяйстве значительно улучшилось благодаря тому, что сюда было направлено около 1 миллиона польских военнопленных, а нехватка рабочих рук в промышленности была компенсирована использованием на немецких заводов французских военнопленных. Количество военнопленных было так велико, что использовать их всех в Германии в то время оказалось невозможным и ненужным. Поэтому сотни тысяч голландских и бельгийских военнопленных были отпущены к себе на родину. После присоединения Румынии к фашистскому блоку и превращения ее, по сути, в протекторат Германии, немецкая экономика получила доступ к румынской нефти, углю и целому ряду ценных металлов – цинку, свинцу, серебру и прочему. К этому следует добавить, что Германия обладала и собственными запасами угля и металлов. Немецкие технологии производства синтетического горючего из угля при наличии столь обширных совокупных угольных запасов позволяли расширить ресурсный потенциал фашистской военной машины. Продовольственные ресурсы нашего противника также были значительны, поскольку помимо собственного высокоразвитого сельского хозяйства, немцы поставили под контроль мощный аграрный комплекс завоеванных стран. В первую очередь это относится к Франции, чья продовольственная база широко использовалась немцами. Однако не стоит забывать, что и Польша, и Югославия, и Голландия подвергались ограблению со стороны Германии. Не стоит забывать, что и номинальные союзники Гитлера, а фактически полностью подчиненные страны, такие как Венгрия и уже упоминавшаяся Румыния, также участвовали в снабжении продовольствием немецких войск. Таким образом, крайняя сырьевая уязвимость Германии – это ложный штамп, ничего общего не имеющий с реальностью. Если же говорить о промышленном потенциале Рейха, то он превосходил советский. Сама по себе экономика Германии была одной из мощнейших в мире, а к этому необходимо прибавить и заводы, включенные в Рейх Австрии, высокоразвитые промышленный комплекс Судетской области, промышленность оккупированных и подчиненных стран, выполнявших заказы Германии. Также не стоит забывать, что Италия, верный союзник Гитлера, была одной из самых промышленно развитых стран мира. Перейдем к рассмотрению человеческих ресурсов. Тут уж, как думает обыватель, СССР имел колоссальное и безоговорочное преимущество. Давайте разберемся. Численность населения Советского Союза в 1941 году составляла 196,7 миллиона человек. По данным Шпеера, в Рейхе проживало примерно 80 миллионов человек. Как видим, человеческий потенциал СССР в 2,46 раза превышал потенциал Рейха. Однако известно, что Советский Союз привлек за время войны в свои вооруженные силы 34 миллиона 476 700 человек. Германия – 21 миллион 107 тысяч человек, то есть лишь в 1,63 раза меньше, чем СССР. В чем же дело? Казалось бы, раз человеческий потенциал СССР в 2,46 раза больше, то пропорция должна хотя бы примерно сохраняться и при сравнении численности армий. Но мы видим, что этого и близко нет. Каким образом, за счет чего немцы смогли резко сократить разрыв? А вот тут-то и необходимо вспомнить о немецких союзниках. Обыденное сознание не склонно воспринимать всерьез их вклад в военную мощь фашистского блока. Действительно, каждый союзник Германии, взятый по отдельности, не являлся значительной военно-промышленной величиной. Однако считать необходимо совокупные ресурсы, и вот тогда картина меняется. Совокупное население Венгрии, Финляндии и Румынии составляло к 1941 году примерно 25 миллионов человек. Как видим, не так уж и мало. А это далеко не все страны, воевавшие на стороне Германии как союзники или как фактические колонии. Покоренные страны поставляли в немецкую армию солдат и, кроме того, работали на оккупанта, экономя для Германии рабочие ресурсы, которые можно было направить на фронт. Советский же Союз был лишен такой возможности. Правда, обычно на это говорят, что у СССР были союзники, помогавшие нам продовольствием и военной техникой. Однако давайте вспомним исходный тезис. Мною разбирается то, как большинство людей оценивает события 1941 года, когда якобы гигант СССР был разбит в пух и прах крохотной Германией. Так вот, помощь союзников в 1941 году была еще очень незначительной. Суммируя сказанное, становится очевидным, что нет никаких оснований говорить о Германии как о ресурсном карлике в сравнении с ресурсным гигантом Советским Союзом. Напротив, нам противостоял целый блок стран, в целом превосходивших СССР по промышленному потенциалу, прекрасно обеспеченный продовольствием и располагавший значительными запасами полезных ископаемых. Таким образом, мы в 1941 году потерпели ряд серьезных поражений от очень сильного врага. К ноябрю 1941 года СССР потерял наиболее развитую и густонаселенную часть своей территории. Крупнейшие промышленные, научные, сельскохозяйственные центры страны были потеряны. То есть ресурсный потенциал нашей страны резко снизился, а потенциал врага, напротив, увеличился. Теперь на Германию уже работали и десятки миллионов советских граждан на оккупированных территориях. Преимущество фашистского блока стало тотальным, а помощь союзников Советского Союза ни в коей мере не компенсировала потери. И все-таки победа осталась за нами. Опираясь почти исключительно на собственные силы, ведя бои с врагом, обладавшим значительным перевесом в материальных ресурсах, наша армия на момент открытия Второго фронта уже разгромила основные силы врага и сделала поражение Германии неминуемым. Здесь уместно задать вопрос, за счет чего же была достигнута Великая Победа. Подлая ложь перестройки о советских потерях, якобы многократно в 5, 7 и даже 10 раз превышающих потери противника, очевидно является ахинеей. Данных, приведенных в этой главе, более чем достаточно, чтобы увидеть принципиальную невозможность победы при потерях не то, что 10 наших за одного солдата армии врага, а даже и при потерях 2 к 1. Как уже было сказано выше, общая численность советской армии лишь в 1,63 раза превышала численность германских вооруженных сил. Уже одного этого достаточно, чтобы понять, насколько бредовыми являются заявления о том, что победа достигнута трупозаваливанием. Наиболее полное исследование по статистике потерь провела группа военных историков под руководством генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева, признанного эксперта в этой области. Желающим подробно ознакомиться с вопросом, советую обратиться к книге «Россия и СССР в войнах XX века». Здесь же считаю необходимым указать, что военные потери СССР соотносятся с потерями противника на Восточном фронте как 1,3:1. Так в чем же секрет победы нашей страны? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо четко понять, что война – это прежде всего борьба систем, а система управляется элитой. К сожалению, эта совершенно тривиальная мысль воспринимается большинством населения с огромным трудом. Обыватель судит о войне прежде всего по художественным фильмам. Именно то, как показана война в кино, и является основой, на которой строятся практически все рассуждения человека массы. Вот показывают воздушный бой. Летчики демонстрируют фигуры высшего пилотажа. Один из самолетов, наш или немецкий, подбит и с диким воем факелом падает вниз. Кто из телезрителей в этот момент задумывается о том, что на самом деле этот бой является лишь самой вершиной колоссального айсберга, называемого системой? Многие ли дают себе отчет в том, что серийное производство самолетов требует наличия в стране лучших в мире конструкторов, инженеров, химиков, металлургов, высококвалифицированных рабочих? Многие ли понимают, что этот самолет, 10 секунд мелькавший в кадре, когда-то был рудой, которую надо было добыть, а потом руду надо было превратить на металлургических заводах в высококачественную сталь? А сталь надо, в свою очередь, обработать на станках, и не лишь бы каких, а сложных, высокоточных. Авиастроение является высочайшей технологией, и кроме Советского Союза и Германии самолеты такого уровня тогда производили лишь США, Италия и Англия, то есть самые развитые страны мира. Для высокотехнологичного производства требуются и люди, обладающие соответствующей квалификацией. А это означает, что в стране должна существовать сильная система образования, подготовки и переподготовки кадров. Вот в кино показывают танковые сражения. Мы видим смелых танкистов, мы видим их усталые лица, но задумываемся ли мы о том, что танк – это броня? А броня – это опять-таки тяжелая промышленность. Задумывается ли кто-то, что танк – это мотор, а это конструкторское бюро? Многие ли представляют себе, что танк – это орудие и снаряды, а для создания того и другого требуются математики, физики и многие другие специалисты-хай-тековцы? И учтем, что производство было налажено в массовом масштабе. Таким образом, для того, чтобы летчик поднялся в небо, а танкист выехал в поле, потребовалась напряженная работа миллионов людей. Когда говорят, что, мол, народ победил вопреки системе, вопреки политической элите, победил благодаря своему геройству и беззаветному патриотизму, а руководство страны мало того, что было ни при чем, а даже напротив, мешало, то это не что иное, как дилетантизм, либо сознательная ложь. Если система была ни при чем, если высшая управленческая элита во главе со Сталиным не способствовала победе, то надо сказать, что миллионы людей, живущих в тысячах километрах друг от друга, каким-то образом сами по себе сговорились добывать руду и выплавлять из нее металл. Без руководства, мало того, под носом у всеведущего НКВД, каким-то невероятным образом рабочие металлурги узнали, что их продукцию нужно везти на машиностроительные заводы. А там, также вопреки системе, из этой стали рабочие, надо полагать, свободное от работы время, производили детали для танков и самолетов. Все это делалось по чертежам, которые инженеры начертили по собственной инициативе, тайком, вопреки системе и руководителям. А инженеры появились, надо полагать, тоже сами по себе. Разве что отдельные героические учителя, несмотря на гнет тоталитаризма, несмотря на некомпетентность и паранойю Сталина, тем не менее взялись готовить из сельских детей конструкторов, математиков, физиков, химиков и так далее. А где же они взяли для этого учебники? Причем много учебников, буквально сотни тысяч. Ну, это уж совсем простой вопрос. Их, разумеется, напечатали подпольно, использовав на свой страх и риск бумагу, предназначенную для выпуска газеты «Правда». Я не преувеличиваю, вот именно такой театр абсурда должен был царить в СССР. И каждый человек, заявляющий, что победа достигнута вопреки системе, созданной Сталином, должен понимать, какой бред из этого следует. Почему же многие бездумно повторяют эту чушь? Как могли поверить в эту явную нелепость даже здравомыслящие и образованные люди? В обычной жизни все прекрасно понимают, что даже при постройке многоэтажного дома, в принципе, невозможно обойтись без тех, кто руководит строительством, без тех, кто налаживает взаимодействие инженеров, рабочих, водителей и прочих, без тех, кто соединяет воедино разнородные виды деятельности, но многие почему-то уверены, что создание целых отраслей экономики – задача в тысячи раз более сложная, чем постройка дома, якобы может решаться не просто сама по себе, так еще и вопреки воле элиты. Здесь мы сталкиваемся с подтверждением очень горькой истины. Большинство людей так устроены, что готовы воспринимать манипулятивные штампы без критического осмысления. Особенно это относится к таким вопросам, которые напрямую не связаны с повседневной жизнью обывателя. Его голова занята решением текущих проблем и специально создаваемым средствами массовой информации белым информационным шумом, балаганом отупляющих передач, ток-шоу, беспрерывно мелькающих новостей и так далее. Перегруженный мозг с радостью цепляется за уже готовые и услужливо предоставляемые манипуляторами клише. Эти клише нелепы, логически противоречивы, не выдерживают столкновения даже с простым критическим разбором, но в том-то и дело, что абсолютное большинство потребителей таких штампов и не будет ничего анализировать или обдумывать. А если учесть, что промывка мозгов тянется десятками лет, то не стоит удивляться, что у нас верят и в 100 миллионов репрессированных, и в 40 миллионов умученных в лагерях, и в 40 миллионов погибших в войне, и все это одновременно. И уж, конечно, верят в то, что победа достигнута благодаря народу, героизм которого оказался сильнее безумств параноика Сталина. Вот на этом стереотипе стоит остановиться особо. Это клише появилось задолго до перестройки. Его начали внедрять в массовое сознание еще при Хрущеве, что неудивительно, но продолжали из-под тишка вдалбливать людям в головы и при Брежневе. Как уже было сказано, абсолютное большинство народа судят о событиях войны по многочисленным фильмам. Именно в брежневские годы жанр военного кино буквально расцвел. Денег на съемки не жалели. Масштаб батальных сцен для тех времен был просто беспрецедентен. На первый взгляд может показаться, что фильмы были исключительно патриотическими. Но это грубейшее заблуждение. Обратите внимание на то, как в советских фильмах показаны немцы. Почти всегда немецкий солдат, и уж тем более офицер, сыт, выбрит, отутюжен, одет с иголочки, прекрасно вооружен, рукава аккуратно закатаны по локоть. Немецкая армия исключительно моторизирована, солдаты поголовно вооружены автоматами. В фашистской армии царит образцовый порядок. Советский солдат, напротив, помятый, испытывающий вечную нехватку оружия и боеприпасов, уныло бредет с трехлинейкой на плече, едва поднимая свинцовые от усталости ноги. Подспудно, буквально на уровне подсознания, потребителям такого кино внушает превосходство фашистской системы. Ведь именно система отвечает за организацию миллионов масс в единое целое и последующее снабжение этих масс всем необходимых. И на фоне этого явного и безоговорочного системного превосходства гитлеровцев советская пропаганда делает предельно сильный акцент на подвиге нашего простого солдата. У него нет снарядов, и он, обвязавшись гранатами, взрывает немецкий танк. Его не поддерживает авиация, и он закрывает амбразуру грудью. Он, хилый, еще безусый мальчишка, приписывает себе лишний год и идет на фронт, где встречается с откормленным, прекрасно подготовленным и вооруженным до зубов головорезом. А ведь геройство одних – это преступление или некомпетентность других. Зритель видит все это, и в нем потихоньку закипает гнев и злость. Он начинает думать, что действительно победа достигнута вопреки системе и уж точно вопреки элите. Обыватель проникается убеждением, что косность, отсталость, неповоротливость системы и некомпетентность руководства были компенсированы подвигами народа, который страдал под властью тупых чинуш со Сталиным во главе. А там, где подвиг, там и сверхсмертность. Неудивительно, что после многих лет такой вот промывки мозгов человек массы верит, что победа достигнута трупозаваливанием. А как же иначе может быть? Как иначе мы могли победить столь хорошо вооруженного, обученного, организованного и обеспеченного всем необходимым врага? Победить армию, которая заведомо превосходит нашу по всем ключевым параметрам? В некоторых случаях немцы также показаны в жалком виде. Например, в тех фильмах, которые повествуют о битве под Москвой. Прямо говорится, что немцы оказались не готовы к жутким холодам, и вот результат. Померзли и оказались разгромлены. Обратите внимание, как хитро внушаются типичные антисоветские штампы. Мол, если и победили, так потому, что трупами завалили. Да под Москвой мороз помог. И это, повторюсь, показано еще в советских фильмах, задолго до перестройки. Далее, из года в год, советская пропаганда делала акцент на страшных потерях Советского Союза. Возьмите, например, советский учебник истории. В нем вы не найдете сравнительных данных о военных потерях СССР и фашистского блока на Восточном фронте. О потерях противника почти ничего не говорится. Зато подробно и в красках рассказано о подвиге советского народа, да о его потерях. Отметим, что вновь подвиг и колоссальные потери идут рядом. С чего бы это? Чего бы так стеснялась брежневская пропаганда? В чем причина такой странности? Это очередной маразм социализма, очередная глупость. Мы же сейчас знаем, что военные потери сторон сопоставимы, что совокупные потери СССР в основном объясняются жертвами среди мирного населения. А это говорит о зверствах нацистов, о геноциде в отношении мирного населения, а вовсе не о том, что у нас была бездарная элита, слабая армия и отсталая государственная система. Почему официальная советская власть явно лила воду на мельницу диссидентской шушеры, которая уже в те годы развернула кампанию по дискредитации нашей победы? Почему не дали по рукам поганцам, кинорежиссерам, ведущим антисоветскую пропаганду? Ответ на эти вопросы дает теория элит. Именно официальная власть и была заказчиком такой пропаганды. Партийным кланам, которых персонифицировал сначала Хрущев, а потом Брежнев, было крайне невыгодно сохранение сталинской государственной системы. Системы, в которой ответственность вплоть до смертной казни распространялась и на элиту. Рассказать правду о войне означало для хрущевцев и брежневцев признать, что система, которую именно они ликвидировали, была исключительно эффективной и устойчивой. Система Сталина победила систему Гитлера. Именно так. Не советский народ, герой и освободитель, добился победы, а система, ее создатели и руководители, словом, элита. Система, организовавшая народ, сумевшая в тяжелейших условиях мобилизовать ресурсы страны, добившаяся потрясающих темпов выпуска по тем временам современного оружия, обеспечившая фронт продовольствием, одеждой, медицинской помощью и всем необходимым. Система, оказавшаяся способной решить беспрецедентно сложную задачу, эвакуацию промышленности на восток и множество других сверхзадач, хозяйственных, управленческих, научно-технических. Признание этого, в общем-то, очевидного факта никак не принижает подвиг нашего народа. Мы отдаем должное солдатам, сражавшимся до последнего патрона. Мы всегда будем помнить о подвиге блокадных ленинградцев, умиравших с голода, но так и не сдавших города. Мы не забудем сражавшихся солдат и офицеров, медсестру и конструктора, врача и рабочего. Под беспрерывными бомбежками и под артобстрелом они спасали от смерти раненых и обеспечивали фронт снарядами. Крестьянина, отдающего фронту почти весь свой хлеб. Но и враг не уступал нам в мужестве. И там умели умирать. И там, в окруженном и почти стертом с лица земли Берлине, на развалинах домов можно было прочитать углем сделанные надписи. Наши дома разбиты, но не разбиты наши сердца. И там 15-летние дети, в том числе дети высшего руководства Рейха, вооружившись фауст-патронами, шли на явную смерть. Но победа осталась за нами. Наша система оказалась прогрессивнее, надежнее, эффективнее. Наша элита оказалась умнее, сильнее, талантливее. Именно этой системы до сих пор как огня боятся враги нашей страны. Враги внешние и внутренние. Они-то прекрасно понимают, что не генерал Мороз и не Александр Матросов принесли СССР победу. Принципы управления, контроль и ответственность, свойственные системе, созданной Сталиным и его ближайшим окружением, обеспечили феноменальные результаты. Однако такая система была неудобна последующему поколению элиты, и поэтому она и была уничтожена, уничтожена элитой. Она создатели системы, на Сталина десятками лет выливали грязь, также по прямому указанию руководства СССР.